Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Власти Забайкалья объявили траур по погибшим в аварии с автобусом. Высокая конкуренция. Украина выигрывает позиции у России на рынке вооружений. И «Сила Сибири». Владимир Путин и Си Цзиньпинь запускают газопровод. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кобракова и Илья Харламов. Всем здравствуйте. Илья, привет.
Доброе утро.
Власти Забайкалья объявили 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом, в результате которого погибли 19 человек. В регионе отменены развлекательные мероприятия, и известно, что семьям погибших будет выплачено по 1 000 000 рублей. Это официально заявили власти края. И еще плюс окажут помощь финансовую, да, со стороны страховой компании.
Да, вообще все новости начинаются с губернатора края. Я понимаю, что пресс-служба хорошо работает, и он делает заявление, но, в общем, как некий рыцарь такой, который вот там поможет, там выделит, там проверит и так далее. Но, тем не менее, минус 19 человек, это именно в этом крае произошло в данном случае. Поэтому, конечно, мы присоединяемся ко всем соболезнованиям, мы скорбим действительно, и хотелось бы лишний раз обратить внимание, что такого рода новости, они носят абсолютно регулярный характер. Ты как считаешь, Ген?
К сожалению,
просто
да.
Просто абсолютно разных, регулярный характер в разных регионах
мира, причем не только в России.
Возможно, ты знаешь, но с автобусами, что? Да, в туристических, как правило, там тоже водители устают, но в России очень часто действительно технические всякие проблемы приводят, ну и та же самая усталость водителя, они приводят, конечно, к таким чудовищным случаям. Вот сейчас речь идет о том, что колесо разорвалось. Ну, по предварительным сведениям, Следственный комитет занимается. Вот с моста упал автобус и погибли в результате падения. Вот столкновение с землей, эти 19 человек и еще там порядка 20 пострадало. Но в целом, конечно, тут надо смотреть на эту проблему, мне кажется, комплексно. Да? Состояние дорог, оно, в общем, не ахти какое, надо честно признаться, несмотря на то, что какие-то там небольшие дороги строятся, но по сравнению с развивающимися странами, это, конечно, слезы. Состояние техники, оно тоже, особенно техники, которые пользуются перевозчики, вот эти фирмы, которые занимаются пассажироперевозками, оно тоже абсолютно аховое во многих местах, во многих регионах. Ну, у людей мало денег, скажем так, да, допустим, для того, чтобы покупать новые автобусы, обновлять парк, на билеты повышать, цену на билеты тоже невозможно, потому что людей не будет хватать денег, они, наверное, как-то по-другому будут перемещаться, пешком ходить или что-то. Еще плюс налоговая нагрузка, вот всякие фискальные нагрузки, но и в целом вообще давай просто поймем, что за последние 5 лет цены на автомобили импортные, а идет речь в данном случае о корейском автомобиле, не будем фирму называть, они выросли вдвое, да, ровно вдвое. Mm-hmm. Доходы людей, реальные доходы людей, они все это время снижаются. Ну, зарплата растет, а реальные располагаемые доходы, они, как говорят экономисты, я так на всякий случай это такое уточнение сделаю, они вроде как снижаются, да, поэтому у людей и у организаций, у фирм не становится больше денег. То есть, поэтому просто Россия обречена покупать бэушные автобусы неизвестно в каком состоянии и минимально вкладывать в них, да, просто из-за элементарного отсутствия денег. И эта ситуация абсолютно закольцованная. Что касается водители, то они вынуждены работать там по 16 часов. Это тоже проблема, неоднократно обсуждалась. И, кстати, у надзорных ведомств конкретно к этой фирме были претензии, да, и к водителям, и к техническому состоянию автобусов, а ВОЗ и ныне там. То есть, абсолютно, к сожалению, регулярная очередная авария, которая унесла 19 жизней. Это вопрос комплексный, и, как мы видим, он, мне кажется, абсолютно не решается.
Да, добавим, что еще порядка 20 человек сейчас находятся в больнице, и обращались они за медицинской помощью. И я так поняла, что четверо и еще плюс двое чуть позже, они находятся в довольно тяжелом состоянии.
Ну, в тяжелом состоянии, да. Ну, здесь, ты же понимаешь, это падение с высоты.
Ну, понятное дело,
высоты.
Там сплющило
здесь,
автобус.
Ну, конечно, да. Здесь это уже последствия системной проблемы, да, которая, как мне кажется, на мой взгляд, она не решается. Потому что, еще раз повторю, денег ни у фирм, ни у населения больше не становится. Автобусы они могут покупать, вот эти организации, перевозчики, только старые. Какие-то иностранные, которые поездили там по Европе, а может быть и по Африке, мы не знаем, откуда они берутся, да, но там им по 10, по 20, по 30 лет. Парк обновляться по экономическим соображениям не может, а стало быть, да, претензии появляются к перевозчикам, но опять проблема никак не решается, да, что 17, вот смотри, Госавтонадзор провел 17 проверок в отношении вот этого конкретного перевозчика.
Ну, понятно.
И что вот эти все надзорные ведомства, что они, к чему приводят их проверки?
Но сейчас, в том числе, как уже было сказано, упавший автобус отвезут в Читу для расследования.
Ну,
ждем
результатов. Понимаешь, это все последствия. Это все. Теперь будут заявления громкие делаться, привлекаться виновные. Но в целом, еще раз, это проявление системной проблемы. Глубокой и очень серьезной.
И хотелось бы надеяться на изменения. Еще раз
выражаю
соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Киев выигрывает у Москвы на рынке вооружений. Столь странное заявление сделал новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной Рады Мустафа Наем, снискавший дурную славу на почве скандальных заявлений.
Вот,
в общем, это очередное из них.
Да. Ну, там странная в Киеве кадровая политика. Да не только в Киеве, она вообще во многих местах постсоветского пространства довольно причудливая. Как бы непрофессионалы оказываются на ключевых постах, и там, где должны быть, минимум люди, разбирающиеся в теме, да, что называется. Вот. А Мустафа Наем, ну, действительно, он постоянно какие-то резкие антироссийские заявления делал, скандальные абсолютно, постоянно вот в центре какого-то такого общественного внимания оказывался именно в этом формате. Да, не в формате каких-то там позитивных новостей, что называется, а именно вот таким образом. Ну вот он заявил, что огромный интеллектуальный потенциал у Украины. Заявление абсолютно, я уж не знаю, насколько оно соответствует действительности. Мне кажется, что нет, потому что там оборонка сильно развалилась за последние десятилетия, и ученые уехали, и предприятия позакрывались. Ну вот заявил он что-то, ему надо было что-то, извини за грубость, брякнуть. Вот мы теперь обсуждаем.
К нам присоединяется политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Диана, доброе утро. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Юрий Ильич.
Я защиту Мустафы.
Давайте. Давайте его оправдаем полностью. Реабилитируем.
У него есть все-таки образование. Он инженер по специальности, где входит понимание космической системы. Когда-то давно он окончил Киевский политех, но потом ушел в журналистику.
В оборонке-то он работал?
Ну, да, конечно, нет.
Но ну, так вот, я об этом и говорил.
Зато он учился в таких всяких структурах.
Ну, понятно. Но отдаленно что имеет отношение. Инженер. Да, отдаленное
да.
отношение, да.
Ну, вот он, да, отдаленное. Вот он делает громкое заявление. Они постоянно твердя о том, что Украина была колонией для Советского Союза, проводя политику декоммунизации, живут, тем не менее, на наследие от этого проклятого Советского Союза возле газопровода, ну и оборонка. Он же дальше-то признается, что где они конкурируют с Россией? В обслуживании советской техники. Да, там есть определенные заделы. Украина часть вооружений советских производила. Теперь они обслуживают. Диана, мы ведь как-то с вами обсуждали тему, что украинские вооружения поставляются в те страны, куда ООН запретила поставки вооружений.
Было дело, да.
Из-за идущих там конфликтов.
В том числе на Ближний Восток, Юрий Ильич, если я не ошибаюсь.
Да.
Нелегальным образом и попадало это оружие в руки абсолютных экстремистов и террористов. Такие тоже были сведения.
Так вот, может быть, он в этом преимущество свое видит. Но эпоха советского вооружения заканчивается. И дальше жить только на его обслуживании, к конкурируя с Россией в этом направлении. Достаточно сложно. Мы можем посмотреть, какие новые системы вооружений поставляет Россия и в Турцию, и в Грецию, и там в ряд других государств. И там Украине, как говорится, ничего не светит. Но я думаю, что какой-то ведь интеллектуальный потенциал на Украине остался. Не все уехали. Если будет разумная, допустим, кооперация, в том числе с Россией, то тогда что-то Украина и может добиться.
Юрий Ильич, ну вы немножко как-то на данном историческом этапе ваше высказывание фантастическим выглядит, да? Скорее они с кем-то другим будут кооперироваться.
Можно помечтать. Ну, может, нам в этом Соединенные Штаты Америки помогут. Вот они введут санкции против Украины, оборонпрома за попытки, как его завод «Мотор Сич» Китаю то ли продать, то ли совместно с этим владеть. И придется Украине после этих санкций обращать свой взор в сторону России. И потом есть еще огромное преимущество. История с унитазами доказывает, что, видимо, у нас таких унитазов на военных кораблях нет. И Украина может эту нишу занять.
Ну, да, унитазную нишу, унитаз, да. Но совершенно верно. Все-таки, Юрий Ильич, я бы, если можно, сделал акцент на интеллектуальном потенциале. Вообще вот ученый мир на Украине, он как выглядит? И люди, которые в оборонке работают, и в смежных каких-то сферах, там действительно какое-то образование сохранилось ли?
Думаю, что да, но Украинская академия наук продолжает существовать, какие-то институты продолжают работать. Все-таки Днепропетровск был одним из центров, где производились, допустим, ракеты, где были институты, и господин Кучма, второй президент Украины, между прочим, там сделал свою карьеру на этих предприятиях. Как они сейчас существуют, потеряв кооперативные связи с Россией, мне трудно сказать, потому что давайте честно признаем, что достоверной информации все-таки о том, как развивается промышленность Украины, мы не имеем, ибо власти об этом конкретных материалов не публикуют, статистики и прочее. Мы только слышим о каких-то вот вроде наемовских заявлениях. Что на самом деле, я, например, так и не могу этого понять.
Тем временем глава антимонопольного комитета Украины не исключает, что именно Укроборонпром может оказаться под американскими санкциями из-за того, что китайцы купили Мотор Сич, ну вообще в каком-то проценте участвуют в пользовании, владении этим предприятием. Но это пока только разговоры и заявления со стороны главы антимонопольного комитета Украины. Мы же переходим к радиолокационному замку России. Рубежи на радиолокационном замке. В Минобороны заявили, что вдоль всей российской границы будет создано радиолокационное поле, которое будет мгновенно фиксировать пуски и перемещение всех воздушных целей.
Значит, речь идет и авиация боевой, и вообще о разного рода воздушных целях и о пусках ракет. Меня что в этой новости привлекло? Вот в Минобороне пишут, сообщают, что сейчас, на данном моменте, на данном этапе сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении действует. Новая радиолокационная система будет аналогично действующей. А вот не совсем понятно, а зачем делать новую, но такую же? То есть, как бы надо, наверное, на шаг еще вперед было двигаться. Вот я просто не понял этого. Может быть, поясните?
Илья, ведь это процесс вот создания этого сплошного радиолокационного поля, который потребовал вот многих лет после распада Советского Союза и огромных затрат, и финансовых, и интеллектуальных, потому что в советское время у нас были выдвинуты вперед станции предупреждения о ракетном нападении в странах, которые являлись членами Варшавского договора, а также они находились в республиках Советского Союза, и в той же Латвии, допустим, и еще в других прибалтийских странах, и все это было разрушено. Помните, в начале 90-х сколько об этом писали, показывали фотографии заброшенных этих комплексов, и нам пришлось заново создавать эту систему уже вдоль границ России. И, собственно, вот радиолокационная станция Воронеж и все другие позволили создать систему сплошного предупреждения о ракетном нападении. Заметьте, Минобороны об этом говорит. Сейчас речь идет уже о других источниках угроз, связанных, как я понимаю, с размещением в Европе и крыло, ну и не только в Европе, но по всему контуру наших границ. И ракет малого и среднего радиуса действия. И больше всего я обратил внимание на слова в том, что говорит Минобороны, это иные аэродинамические цели. То есть все-таки все вот эти беспилотники...
Самолеты, произведенные по технологии стелс за 3000 километров, да, будут засекать.
Вот, и я полагаю, что, видимо, там есть наработки соответствующее построение этой системы на каких-то новых физических принципах.
Просто, Юрьевич, я, наверное, придираюсь, вы уж извините, как стилист. Вот формулировка, мне кажется, не совсем верная. Да? Новая радиолокационная система будет аналогично действующей. Значит, она не новая, а такая же, просто меняют старую технику на...
Да, вы правы.
Вы согласитесь, да? Новая, аналогичная, действующая. Значит, она не новая.
То есть сплошная, нет. Здесь имеется выражено неудачно, но я полагаю, что речь шла о том, что это будет новая система сплошная, но защищающая уже от энергии.
И Арктику, кстати, будет угроз. Арктику будет прикрывать.
Арктику, там, да.
На Арктику, кстати,
там, заметьте,
это
вот эти
вообще
слова
отдельный
про загоризонтные РЛС.
Да, это контейнер называется. Контейнер.
Да, да, новейшая система. Значит, ее будут продвигать активно. Но надо понимать, что это большие затраты. И то, что вы говорили в предыдущей части программы про вот доходы, которые мы чувствуем, что их недостаточно для того, чтобы обновлять, допустим, автобусный парк, это ведь связано и с этими тоже затратами.
Спасибо,
мы
Юрий Ильич.
Наоборот, тратить.
Спасибо. Угу. Спасибо за разъяснение. Политолог, журналист Юрий Светов был с нами на прямой связи. Ну и ты прав был, Илья, в том числе сказав про контейнер. Главный конструктор контейнера сказал, цитата, дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики. Чем мы занимаемся? Угу. Задача такая активно рассматривается.
Ну, ключевой регион, там
конец
много нефти.
Цитаты. Да.
Плюс 7-968-766-33-11. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть и не ускорят Brexit. Но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-33-11.
2 декабря российские и китайские лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпинь дадут старт пилотным поставкам газа из России в КНР. На реализацию проекта «Силы Сибири», напомним, ушло почти 5 лет.
Ну, еще несколько цифр. Значит, 2,2 тысячи километров. Это труба, которая вот идет из Сибири, из разных там точек Сибири на территории Китайской Народной Республики. Строили действительно 4,5 года. Значит, вот сообщают, что в следующем году, в 2020-м, выручка «Газпрома» составит $1 миллиард. Но давайте не путать выручку с прибылью, да, то есть это просто деньги, которые получит компания, значит, от продажи газа. Это не прибыль. На прибыль неизвестно, когда выйдет этот проект, но, значит, на вот полные поставки газа контрактные в 2024 году планируется выйти, да, сколько вот прописано, 38 миллиардов кубометров. Угу. Цифр, к сожалению, тоже маловато. Сколько стоил проект, во что он обошелся, какова будет цена продажи газа Китаю, это пока совершенно не ясно. Да? И здесь, наверное, вот не зная этих цифр, о рентабельности проекта говорить сложно. Хотя политическая составляющая очевидна.
Очевидно, да. С нами на прямой связи генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Справедливо ли полагать, что вот этот запуск газопровода на сегодняшний день является символическим событием?
Да нет, не только. Понимаете, я слышал конец предыдущего выступления.
Да, я здесь, да. Про недостаток цифр.
Да. Я абсолютно согласен, что цифр недостаточно. Но есть одна такая вещь. Если вы можете продавать свой товар двум покупателям, он в конечном счете вам обойдется гораздо выгоднее, чем если вы продаете его одному покупателю. Угу. Сейчас у нас основное направление нашего газа и нефти – это Европа. Сам факт наличия возможности поставок в Китай ставит нас с Европой в несколько другие экономические отношения. Это, собственно, то же самое, что с китайским одним поясом, одним путем, когда они рвутся своими товарами в Европу во многом для того, чтобы изменить взаимоотношения с Соединенными Штатами. Да, поэтому рентабельность будет в любом случае, даже если цифры окажутся хуже, чем нам хотелось бы, потому что это в любом случае будет поводом для совершенно другого стиля наших экономических отношений с Западом.
Потому что, да, вы знаете, экономисты такие нейтральные, не то чтобы критически настроены к проекту или к «Газпрому», они говорят о том, что, в общем, там цена будет не та, которая планировалась бы для таких стабильных прибылей именно компании. Вот, пока идет речь о инвестициях и затратах. Но вот диверсификация поставок, она, конечно, и политические очки приносит. И, в общем, как-то на престиж, видимо, страны влияет.
Но на первое время я правильно понимаю, что где-то 10-15%
влияет.
Газа.
На экономику, да. Будем надеяться, что влияет.
Правильно я понимаю, что 10-15% рынка Китая займут поставки российского,
конечно,
газа?
Конечно, правильно, Диан. Ты неправильно не можешь понимать.
И я с этим согласна, да?
Да, конечно, бесспорно. А я согласен с твоим согласием.
Я думаю, что китайцы готовы закупать столько, сколько мы можем продать. Потому что их принцип деньги лишние, а ресурсы всегда в дефиците.
Но они сложные переговорщики, и они умеют опускать цену, понимаете? Поэтому все-таки о рентабельности, видимо, можно будет говорить через долгие-долгие годы.
Они могут с вами о 10 тысячах долларов переговариваться в течение нескольких часов.
Ну да.
Это случалось и в моей практике.
В общем, не зря Владимир Путин говорит, что, цитата, «наши китайские друзья сложные переговорщики, но мы нашли оптимальные решения». Конец цитаты. У нас на повестке еще вступление Северной Македонии в НАТО.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вашингтон ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Североатлантический альянс. Об этом сказано в аккаунте госсекретаря США Майка Помпео в Твиттере.
Ну да, тут это связано с тем, что Северная Македония появилась, и, в общем, в целом, просто коротко, должны все, согласно уставу НАТО, все государства, члены Альянса, подписать и ратифицировать протокол о членстве новой страны, затем она должна сама соответствующий документ принять либо парламентом, либо референдумом, ну и после этого, собственно, будет считаться уже новым 30-м членом. А прошлый раз, 2 года назад, в НАТО вступила Черногория, 2 с лишним. Это было лето 2017 года. Ну и вопрос. Не слишком ли быстро альянс последние годы стал расширяться? Одна страна в 2 года. Я понимаю, что стран не бесконечное количество, и тем не менее. Темпы высоковаты.
Думаю, что задача не в том, чтобы расширяться быстро или медленно. Задача в том, чтобы расширяться абсолютно.
Угу.
Да? Забрать
и системно, и системно.
Да. Забрать всю Европу в НАТО, заставить Европу, а, платить за безопасность, б, покупать исключительно американское оружие. Там же он у нас в первую очередь промышленник и торговец, хотя сам по себе он скорее финансист. Но у него логика промышленника, да? Что такое НАТО? Это не столько даже оборонительный союз, сколько это концерн по продаже американского оружия. И вот тут все должны покупать. Все должны переходить на американские стандарты, все должны покупать, покупать и покупать. И в этом смысле лишних стран не будет. Потому что, когда вы говорите о темпах, вы говорите о организации инфраструктуры, о организации систем управления. Да, это быстро не происходит, и поэтому с этой точки зрения...
Стандартизация должна произойти.
Стандартизацию-то они заставят появиться. Угу. Потому что, еще раз повторяю, это означает, что патроны придется покупать американские, да? Я уже не говорю о пушках и танках.
Может быть, французские. Французы конкурируют с американцами, между прочим. Разделяют первое и второе место в мире по продажам оружия.
И тем более они сейчас активно жалуются на то, что США навязывают свое оружие.
Вот. США и будет продолжать навязывать. В этом весь смысл НАТО. Да?
Но с точки зрения безопасности для Российской Федерации, ведь лучше-то не становится.
Ну, честно говоря, мне кажется, я не военный эксперт, что и сильно хуже тоже не становится, потому что от того, что армия Северной Македонии вольется в альянс, военно-политическое равновесие сильно не изменится.
Ну это да, но не, здесь тенденция важна, да, и как бы то, что Брюсселю есть чем опять похвалиться. Вот у нас новый появился игрок.
Это тенденция,
в наших
рядах, которая началась в 91-м. То есть это тенденция однополярного мира. Поглощение всего мира. Знаете, как у Лема, да, человеку не нужен космос, ему нужно растянуть границы Земли до пределов космоса. Вот американцам не нужен мир, им нужно растянуть границы США до пределов мира. С чем они справляются по мере возможности?
Но все-таки до конца эту задачу выполнить не получится. Ну, с Европой-то да, а с другими странами возникнут сложности.
Во-первых, это трудно, да, нигде не успеваешь. А во-вторых, все-таки списать Россию и Китай не удается.
Ну да. А вдруг Трамп встретится с Ким Чен Ыном и Северную Корею примут в НАТО? А вот нет, хотя, конечно, такая фантастика невозможна.
Вдруг как в сказке, Илья.
Да, вдруг
спасибо,
как в сказке.
Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. И в любом случае, если Северная Македония будет что-то покупать, то это кредитные деньги, об этом
кредитные,
тоже
да.
Важно помнить. Мой коллега Илья Харламов. Илья, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.